Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, мы и все христолюбивые люди светло празднуем воскресение Христово и память святой великомученицы Варвары, приближаясь к празднованию великого светлого торжества в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня, как всегда, Святая Церковь предложила нам поучение из Божественного Евангелия и из посланий святого апостола Павла к Колоссянам. Евангелие от Луки, читаем, сегодня повествует нам, и о известном уже событии, много раз мы перечитывали это событие, исцеление 10 прокаженных мужей. И в этом описании указано, что только один из исцеленных от страшной болезни, проказы, которая в те времена была явным знаменем Божия наказания, Божие проклятие, Божие отвержение, ибо именно с этой болезнью люди должны были обращаться к священникам единственного храма для того, тогда ветхозаветной веры, да, чтобы проверяться на эту болезнь. И если было исцеление, то и шла проверка на исцеление, подлинно ли это исцеление, то есть просил ли Бог этого человека. И все знали об этой болезни, и люди, страдающие, жили отдельно от других людей, не соприкасаясь, не общаясь, создавали такие сообщества прокаженных и жили, перенося страшные страдания, когда тело человека покрывается язвами, разрушающими тело, и просто окровавленное мясо, боль, белые струпья. Это такие характерные признаки этой болезни. И надо немножко как бы нам познать об этой болезни, чтобы понять как бы глубину этого чуда и глубину той радости, того благодарения, которое должен был испытать человек, избавившись от такого страшного недуга. К сожалению, из 10 исцеленных от проказы только один человек обратился, вернулся к Богу, поклонился и стал славословить и благодарить Его. А 9 человек не вернулись воздать славу Богу, и Господь сам их укорил своими словами. Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Ибо воздал славу Богу именно иноплеменник, то есть самарянин, а не иудей. И здесь важно для нас уразуметь связь между благодарением Бога, между славословием Бога и выражением благодарности за конкретное какое-то благодеяние и нашими страданиями. Никто никогда из вас, наверное, не задумывался, а что существует такая очень явная прямая связь между благодарением и страданиями нашими. Мы не можем избавиться от страданий, ибо мы изгнаны с неба, изгнаны из рая, в землю от нашего пришельчества, странничества, где мы временно пребываем, в очень тяжелом, жутком состоянии, падения, со всеми его последствиями, болями, болезнями, страданиями, конфликтами, страстностью, которая мучает нас, разные страсти, стихии против нас восстают, звери, и вся тварь извращена, искажена после грехопадения, и все как бы направлено, чтобы ущемить человека, озлобить его бытие. И такое плачевное наше пребывание на земле является и наказанием, и милостивым способом обращения к Богу, к Его правде, к Его царству, чтобы избавиться от этих временных мучений и, конечно же, избавиться от несравненно более тяжких, страшных и ужасных мучений, вечных, которые никогда не прекратятся и на которые обречены не только не раскаявшиеся демоны, а и все не раскаявшиеся люди, то есть все люди, которые не принесут должного покаяния своему Богу и Создателю. И такая связь явно существует, и эта заповедь о благодарении и совет нашего Господа является более важным, чем исполнение отдельного послушания или поручения. И мы как раз в сегодняшнем Евангелии это ясно видим. Ведь Господь сказал этим 10 встретившимся Ему на пути прокаженных мужей, которые стали издалека и просили очиститься, значит, обращаясь к Иисусу Христу, значит, зная, понимая и веря, что Он может это сделать. Если бы такой веры у них не было, то они бы и не стали просить. Причем у них была и вера, и единомыслие в этом вопросе. Это тоже очень важно отметить. Бывает, что у людей есть и вера, и единомыслие, но это временное состояние, а не качество их душ и умов. И это временное состояние возникает только от скорбных обстоятельств. В данном случае они объединились в общину из 10 человек, включая иноплеменника, вовсе не по вероисповеданию, не по каким-то убеждениям, взглядам на жизнь, а только одно их объединяло – проказа, страшная болезнь, которая ставила их в разряд отверженных пред людьми и всеми остальными, и на них взирали как на наказанных Богом, проклятых людей. Их гнушались, их избегали, их отторгали. Они не могли появляться в общественных местах, они не могли пользоваться так, как другие люди, всеми остальными средствами, а должны были жить только отдельно и даже, обращаясь к человеку, стоять от него на значительном расстоянии, чтобы не способствовать заражению, возможному заражению этой болезни, потому что эта болезнь им неизвестная по своему происхождению для современных ученых от медицины, но известно нам, что она происходит как наказание Божие. А для них она не, они изучают и не могут понять ее происхождение. И поэтому она не поддается лечению. И известны случаи, когда люди работали много лет, оказывая помощь прокаженным, и никогда не заболевали. А известны случаи, когда от одного контакта происходило заражение этой болезнью. И это необъяснимо, почему в одном случае человек с одного контакта заболевает, а другой человек может контактировать годами, десятилетиями и не заболеть. Если бы это было просто физическое какое-то явление, прикосновение, то заболевал бы каждый прикасающийся к прокаженному, общающийся с ним человек. Этого не происходит. Вот, происходит избирательно. Но тем не менее, в случае передачи этой болезни от соприкосновения всех изрядно пугают, и люди старались держаться далече от прокаженных, а прокаженные, соответственно, далече от обыкновенных людей. И вот эта скорбь, тяжкая болезнь и изолированность от остального общества, она как бы особо усугубляла эту болезнь. Они были не просто больны, страдающие люди, но еще и вот проклятые, гонимые, презираемые и как бы вот предоставлены только самим себе. И это помогало им как бы соединиться, ибо еще хуже было в одиночку ходить прокаженному. Все-таки группа, вот пусть небольшая, из 10 людей, могла как-то друг друга поддерживать, помогать. Поэтому сама скорбь, сама эта лютая болезнь объединила этих людей, и желание избавиться от болезни явилось основанием их веры. И это мы видим в указаниях Евангелия и сразу можем перенести на нашу жизнь, чтобы понять, что иногда и мы, или кто-то из нас, уверовавших во Христа, не даем себе отчета, а почему мы уверовали? Только ли действительно из благоговения к Богу, из любви к Нему, из стремления к Нему, из принятия Его откровения, или какая-то озлобленность нашей жизни, какая-то проблема, какая-то скорбь, болезнь как бы заставила нас обратиться к Богу. И если имело место именно такое обращение, то всегда есть угроза, что это обращение ненадежно и временно. По изменению обстоятельств человек может утратить такую веру, ибо она основана только на этой скорби, им переживаемой в какой-то момент. Если скорбь эта исчезнет, человек получит исцеление, то он как бы теряет и основу своей веры. Она ему уже не нужна. Он достиг желаемого, и вера его на этом завершается. И что может удержать человека в вере? Только одно, именно пришедшего от скорби, а только одно – непрестанная благодарность Богу, непрестанное выражение этой благодарности, каждодневное выражение. Благодарностью человек сохраняет дары Божии, благодарностью человек постоянно постарается в правильное отношение к Богу. Благодарность человек и избавляется от лишних скорбей и мучений, то есть тех, которые ему для спасения как бы и не нужны были бы, ибо совсем избежать мучений в земной жизни невозможно. Но если человек не благодарит, он этим себя подвергает дополнительным скорбям, сам вынуждая Бога наказывать неблагодарного человека. И поэтому так важно понять слова Господа укоризна в отношении 9 не вернувшихся к Богу в его лице, не поблагодаривших его. А ведь они, Лука, могут сказать, но ведь он сам же сказал, идите, покажите священникам. Мы за послушание пошли, мы по дороге очистились, ну и что? Но ведь мы же исполняли послушание. И вот здесь мы должны уразуметь, что если во время исполнения послушания, причем непосредственно, воспринятого из уст самого воплотившегося Сына Божия, Господа Бога Иисуса Христа, то есть не через человека даже, а прямо из его уст они услышали самое авторитетнейшее слово, и пошли выполнять, ибо верили, что если они его послушаются, то могут получить исцеление. Если бы они не верили, они махнули руку, да, пошли, да, что-то он говорит не то. Они пошли, и не дойдя до священников, ибо только священники могли там засвидетельствовать в отношении их болезни, они получили исцеление. То есть если во время исполнения послушания происходит нечто неординарное, чудесное, явно от Бога пришедшее, то мы должны обратить тщательное внимание на это. Ибо суть-то нашего послушания и любого другого не просто выполнить повеленное, а прийти в новое качество. Ведь послушание нужно нам, чтобы выявить в себе новое качество, то есть стяжать его, добиться, чтобы мы были смиренными, благопослушными, боголюбивыми, благочестивыми и этим способными пребывать в сонме святых в Царстве Божьем. Измениться по качеству, стать новым человеком с новыми качествами, которые необходимы для неба, для вечности. Если мы не изменимся, кто нас впустит в Царство Божие, где мы будем не соответствовать своими качествами, качеству небожителей? Мы внесем свою страстность туда, начнем опять какие-то конфликты, обиды, зависть, гордость и все прочее. Господь не может допустить, чтобы Его вечное блаженное царство раздираем было опять страстями греховными допущенных тварей. Поэтому не милосердие к этим людям заключается не в том, что Богу не жалко их, им или наплевать на погибель, а в том, что Он более ревнует о спасенных, которые прошли все мучения на земле, которые тяжко потрудились, много поскорбили. И там уже избавлены от всего этого. И он не хочет путем допущения зараженных, прокаженных греховной заразой людей, опять заразить Царство Божие. И опять все свести к нулю. Все труды, все скорби, все дело искупления разрушить этим. Это очень серьезно. Вы должны уразуметь, почему мы можем не попасть в Царство Божие, если мы не будем изменяться. И вот одним из таких качеств, как бы свидетельствующим об этом изменении и для нас самих, и для остальных, в том числе для Святого Неба и для Бога, является насажденное в нас чувство благодарности. Человек, не благодарящий Бога, показывает свое духовное уродство, свою извращенность, гордость. Если он получил исцеление, то он считает, что он его достоин, и что так уже давно пора так, чтобы было, и зачем же благодарить то, что я и так давно должен иметь. Когда человек получает должное, он не благодарит за это. Когда он понимает, как милость, как милостыню, как чудо паче всякого чаяния, тогда он благодарит Бога. Он держится за Бога, как за источник всякого в его жизни благодеяния, которое чаще всего для него проявляется в виде избавления от скорби, от смерти, от нечистоты, от проказы, от болезни, от всякого озлобления, всякого мучения. И избавляясь как бы частично от частных проявлений вот этой озлобленности, этих мучений, человек чает и окончательно избавиться от всех мучений, от всех скорбей и болезней в Царстве Христа, Бога нашего. Ибо там действительно отбежит всякая болезнь, печаль и воздыхание, и там уже скорбей не будет. Не будет греховности, не будет падения, не будет и последствий. То есть болезни, скорбей, смерти, греха, демонов, все, что сейчас сопровождает нашу жалкую жизнь. Поэтому так важно укорениться в благодарственном настроении. И апостол тоже повторяет: за все благодарите Бога. И даже в нашей обыкновенной жизни людей, с людьми, если мы что-то сделаем человеку, полезное, нужное, необходимое. И не по работе, там, где идет зарплата, а просто вот сверх этого, просто поможем человеку из благих побуждений. И вдруг он нас не поблагодарит, а пойдет себе сделать вид, что так и должно быть. То нам самим внутри становится как бы огорчительно за этого человека, что и уже в следующий раз не хочется как бы особо и что-то ему делать, помогать. И как бы вот мы должны это увидеть и понять, что почему, если даже мы, грешные, падшие, и то не располагаемся своим сердцем окаменелым, дебелым часто, к людям, которые неблагодарны, то как же чистейший дух, Бог, должен это переживать? Он тоже раз сделал благодеяние, не благодарят, два сделал не благодарят, три оставляет, уходит. Люди не ценят, потому что благодарность – это свидетельство ценности этим человеком Божьего благодеяния или человеческое благодеяние. Конечно же, прежде всего, даже получив какое-то благое воздействие человека, человек должен благодарить Бога. Бог послал мне человека, который расположил его сердце, который оказал мне эту милость. Это будет правильно. Бог подвиг этого человека, но тот человек тоже понимает, что он движим Богом и благодарен Богу, что Бог дал ему возможность оказать помощь, милость какому-то нуждающемуся или страждущему человеку. Поэтому как бы вот это благодарение Богу объединяет людей и страждущих, и помогающих им в одно такое удивительное сочетание богочтецов. То есть людей, особо почитающих Бога, благодарящих Бога. Они помнят о нем, они приписывают все доброе Богу, и это их объединяет. Независимо от того, что кто-то получает, а кто-то дает. Кто получает, принимает как от Бога. Кто дает, как от Бога. Понимая, что он получил, это тоже от Бога, и имеет возможность это дать. Поэтому в любом случае все благодарности возвращаются к Богу, и это действительно так. И тогда человек истинствует. Он живет в правде Божией. Он отдает Богу Богово, ибо все доброе и все благое в нас происходит только свыше, от Господа Бога нашего. И поэтому вот это благодарение Богу является как бы важнейшим качеством нашей духовной жизни, которое ограждает нас от многих лишних, ненужных нам скорбей, бед, болезней, неприятностей, все, что как бы отягчает нашу земную жизнь. И хорошо, если это отягчение во спасение служит. А когда это лишнее, ненужное для спасения отягчение, а только для того, чтобы вразумить нас и вернуть в благодарственное настроение. И это зависит только от нас. Если будем внимать этому важному деланию и поначалу хотя бы механически, но со вниманием понуждать себя благодарить вслух на молитве за всякое благодеяние. Допустим, выехали сегодня мы, помолившись Богу, на наши нужды. Кто-то на работу поехал, кто-то на учебу, кто-то на рынок или магазин, или еще какие-то дела, в поликлинику, там, к адвокату и куда-то еще. И человек помолился, взял благословение на этот день и на это соответствующее дело и попросил помощи у Бога, если он христианин верный, и поехал. Уже если человек вышел за двери дома, понятно, что с ним может случиться все, что угодно. Потому что кто-то и не вернется, кто-то попадает под машину, на кого-то нападают разбойники, кого-то там укусила змея. И так далее. Множество, мы знаем, случаев происходит с людьми, вышедшими по каким-то делам. И если ничего злого с нами не случилось, это уже великий повод поблагодарить Бога. Даже если ничего, как бы мы не заметили благого, а просто ничего не случилось плохого с нами. И мы во здравии, в спокойствии вернулись домой. То как же не благодарить Бога, который сохранил нас в движениях и на транспортных средствах, и общении с людьми, и от стихийных бедствий возможных, и от всяких животных, которые могли навредить, и от многих других известных и неизвестных нам возможных бед, неприятностей и скорбей. И поэтому, вернувшись домой, как бы промысленно проделав этот путь, увидев, что Бог нас сохранил, прежде всего нужно поблагодарить Бога. Не нужно часами стоять, но встать на несколько минут, уединиться в святом углу своем, на коленке пасть, если там позволяет день, праздника нет, или так стоя, поклониться в пояс и сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты сохранил меня в этом путешествии, в этом деле, что управил там то-то, то-то». Все, что только было полезно или что ничего плохого не случилось, за все конкретно благодарим. Не общими фразами, а конкретно. За это путешествие, за это дело, что здесь удачно мне сложилось, что здесь Ты вот защитил меня, здесь сохранил, здесь избавил. Перечисли за текущий день все благодеяния или избавление от всех озлоблений, какие могли быть, и мы укрепились в чувстве благодарения Богу и заложили основу вот как бы своей защиты от ненужных, дополнительных, лишних скорбей. И это благо распространяется на нас, если мы так будем делать. И напрямую эта благодарность связана с верой. Ибо самарянин был, как Евангелие, чужеземец, в том смысле, что у него вера была извращена. То есть они, самаряне, верили в Моисея, в закон его, но избрали только там, 5 книг, и вера была у них извращена, и поэтому они особо были ненавидимы, презираемы иудеями, то есть которые хранили истинную веру за искажение веры, вероучения, так скажем, того времени. И несмотря на это, по своему поведению, через благодарение Богу, этот человек сохранил свое исцеление от проказы и сохранил правильное отношение к Богу, хотя, скажем, догматически он погрешал. И уже Господь потом может какими-то живыми судьбами поправить его и вывести из еретических заблуждений, но по благочестию этот человек уже готов быть Божьим человеком. 9 мужей иудеев были формально в вере правильной, истинной. То есть догматы, открытые людям на то время, именно еврейскому народу, они хранили, принимали точно. Но своим внутренним неверием они, которое проявилось именно в неблагодарности Богу, они и показали, кто они на самом деле изнутри. То есть можно хранить догматическую веру в чистоте, даже, хотя это невозможно как бы сохранить долго, но какое-то время, допустим, просто формально, не задумываясь даже об этом, но внутри себя быть глубоко неверующим или маловерующим человеком. И вот это внутреннее неверие, личное, а не в догматы, оно проявляется как раз неблагодарением. И здесь важно увидеть, что не просто они не благодарили Бога, потому что они могли идти по дороге и благодарить Бога вслух, вознося Ему благодарность молитвы, а они должны были обратиться, возвратиться. Господь говорит, почему они не вернулись, чтобы отдать славу Богу? То есть к источнику благодеяния. Если этот источник находился физически в данном месте, они должны были вернуться туда, ибо от него произошло исцеление. Так и мы должны всегда возвращаться к источнику нашего благодеяния. И там воздать благодарение, а не походя где-то так, лишь бы. Потому что это труд. Знаете, человек уже пошел, прошел несколько десятков километров, все, вдруг раз, очистился. И у него стоит дилемма, вопрос, что делать? Первое, идти дальше, как бы, ибо сказано, иди к священникам. Второе, поблагодарить тут на месте и идти по своим делам. И третье, вернуться к источнику и поблагодарить. И вот Господь говорит, что самое правильное, это вернуться, как сделал самарянин. И более того, уход самарянина должен был их заставить как бы задуматься, а почему, куда он пошел, почему он пошел. Он, наверное, не сказал, что, пойду я поблагодарю того, кто дал мне очищение. И видя это, они, мы пойдем себе дальше. То есть даже вот разделение этой группы произошло, когда закончилось их страдание. Болезнь прошла, и как бы их уже ничего не связывает. И каждый уже по своему состоянию духа действовал. И этот человек имел благодарственное настроение, он поступил Богом мудро и вернулся. И как бы эта болезнь уже окончательно оставила его. А к тем людям неблагодарным проказа вернулась. Об этом прямо не сказано в Евангелии. Но мы понимаем, иди и впредь не греши, да не горше тебе, что будет, сказано в другом месте. Они согрешили неблагодарностью, и поэтому вряд ли их дальнейшая жизнь может быть благополучной. Увы, они сами своим неблагодарностью принесли себе очередные скорби и наказания, и, скорее всего, их проказа вернулась, научая их, как плохо быть неблагодарным Богу. И в сегодняшнем послании Колоссаям святой апостол Павел тоже поучает нас важным для нашего спасения, нашего разумения истинам. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы, то есть истинные христиане, то есть те, которые осознанно приняли веру в Христа, крестились и вошли в Церковь Христову, умерли. То есть апостол напоминает, что в купели крещения мы умираем для греха и рождаемся для жизни с Богом. Мы уже не свои, а куплены драгоценной ценой и кровью Христа. Поэтому мы его часть и рабы Божии, потому что свою волю отдали в волю нашего Господина. Да, есть состояние и друзей Божьих, и сыновей Божьих, но мы говорим сейчас о первом состоянии, то есть качестве хотя бы стать рабами Божьими, то есть благопослушными рабами, которые свою злую волю отвергли, а вместо нее смирились пред волей Божией, которая открыта нам и в заповедях Евангелия, и в поучениях святых апостолов, святых отцов Церкви, то есть когда Дух Святый внушает, как нам жить, как нам поступать согласно воле Божией. И они, такие люди, являются верными Богу. И к ним обращение, напоминание апостола, что они умерли для временной жизни, в смысле греховной, в этом падении. И поэтому жизнь так умерших сокрыта со Христом в Боге. То есть вот это умирание и жизнь, которая дается за это умирание во Христе, со Христом и в Боге, оно как бы для обыкновенного взгляда не видно. То есть люди, которые со стороны смотрели бы, они не поняли, что человек живет со Христом и в Боге. Это не видно прямо. И поэтому апостол говорит, что это как бы верою все восприемлется, хотя человек может, сам носитель этой жизни, видеть ее плоды в себе, признаки, проверять, убеждаться, утверждаться, так правильно он живет, действительно ли он имеет эти реальные изменения в себе, качество жизни, проявление этой жизни в Боге. Ибо не может человек, живущий в Боге, не видеть как бы новых в себе проявлений этой жизни, новых качеств. Как бы изменения, то есть постоянное обновление происходит. Вчера человека мучило что-то, какая-то страстность, какая-то привязанность, какая-то пристрасть. Сегодня это его уже не так мучает. Завтра это уже совсем его не беспокоит. И послезавтра он достиг бесстрастия в этом отношении. И, конечно же, имеется в виду не в днях, а в этом завтра, послезавтра имеется в виду, что многие годы, десятилетия могут прийти по избавлению от этой страсти. Поэтому тут как бы речь о принципе, а не о конкретных сроках. Хотя у каждого свои сроки. Это и от ревности зависит, и от многих других причин. Поэтому мы наблюдаем за собой внимательно и смотрим, происходит ли у нас вот это изменение. Если происходит, мы блаженны, мы в Боге живем и свидетельствуем для самих себя. Ибо, опять-таки, со стороны этого изменения никто сразу не заметит. И окончательно как бы проявится эта жизнь и плоды ее, которые мы принесем в явлении Христа. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Значит, что подчеркивает апостол в этих словах? Что Христос – наша жизнь. То есть жизнь христианина, потому что имя носит христианин, а не там троицынин. Бог Троица, да? Ведь было бы, казалось бы, разумно называть нас троечниками. Или как-то иначе, в честь Троицы. Но мы называемся христианами. Потому что мы получили выход к Святой Троице через Христа, через Его заслуги, через Его крест, через Его воскресение. Поэтому мы через Христа имеем доступ к Богу, Отцу и Духу Святому. Поэтому справедливо называемся христианами и должны являть это качество, ибо Христос – жизнь наша. Я есть путь, истинная жизнь. Он у нас и путь, и истинная жизнь. То есть мы должны жить реально, то есть ощущать эту жизнь, являть ее плоды и как бы становиться новым человеком по образу Христа. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. То есть вот тогда для всех будет очевидно, что все, что мы здесь претерпеваем, Господа ради, все наши труды, посты, молитвы, страдания, скорби, сейчас они непонятны для многих людей. А, там что-то не там. Потому что не видно плодов, результатов как бы снаружи. Когда Господь явится, и все святые явятся в славе, и мы к тому времени отойдем в вечную жизнь, то явимся с ними в славе. Тогда и вы, кто вот эти, кто воскресе из мертвых, кто имеет жизнь в Боге, для кого Христос жизнь, явится во славе. И Христа, и в своей какой-то славе, какую они будут иметь. И после такого утешительного, укрепляющего, как бы вот напоминания, апостол возвращается к нашим земным реалиям. Итак, умертвите земные члены ваши. То есть то, чем мы на земле живем, что проявляется у нас в земле. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Любостяжание – это как бы противоверующая страсть. Страсть от неверия. Страсть утвердиться вне Бога. Вне Бога. То есть деньги, материальные ценности, недвижимость, и все, земли, там, тогда, все, что как в этой жизни ценно, является опорой для такого человека. Он любит, независимо, имеет он что-то или не имеет. Страсть действует независимо, имеет человек мало, много. Важно, что он любит стяжать. Он все время уповает на это, он добивается этого. Он может быть всю жизнь нищим, но он будет постоянно стремиться. Он может быть богатым, зажиточным, но он будет еще больше и больше стремиться. В любом случае, это страсть пагубная, и она называется идолослужением. То есть человек делает из земного богатства, мамоны, идола. И начинает служить не Богу, а ему. Ибо нельзя служить двум господам, как сказал Господь. Он служит идолу накопительства, стяжания. Почему? Потому что он реально уповает, что вот это мне поможет. Вот это. Количество денег, там, угодий, домов, каких-то других ценных вещей. Это можно пощупать, это можно там, врачу проплатить или тому, и все свои проблемы решать за счет как бы, этого накопленного стяжания. И как, где же тут Богу место так, при таком отношении? Где место вере в Бога? Нету. Поэтому есть идол и есть идолослужение. Нету здесь никакой веры, никакого Бога. Почтение, а уж там Бога вообще не быть не может. И вот, перечисляя эти земные члены, которые надо умертвить, в том числе и любостяжание, и похоть злую, то есть, потому что есть похотение благ, а есть все, что человек походствует не божественного, оно злое похоть, поэтому апостол Павел подчеркивает, злая похоть, нечистоту, блуд, и вот эти земные члены, которые только некоторые такие важные перечислил апостол Павел, они приводят к тому, что гнев Божий грядет на сынов противления. То есть сразу же, как бы противовес верным, живущим в Боге, апостол противоставляет сынов противления. То есть эта группа, большая группа людей, объединена как бы одним духом, противление Богу. И многие христиане по имени, формальной принадлежности к церкви, в реальности входили в число сынов противления, потому что они не умертвили свои земные члены, но являлись в реальности идолослужителями, уповая только на земное стяжание, заботясь только о нем. Они незаметно уже для себя станут идолослужителями, у которых ничего общего с Богом нету, кроме противления Ему, Его истине, Его заповеди, Его Евангелию. Они на словах могли одно говорить, а на деле они были богопротивленцами, богопротивниками. И за это гнев Божий грядет на них. И тут апостол говорит, чтобы мы делали усилия и уходили как бы из этого лагеря богопротивленцев путем умерщвления этих земных наших удов, через покаяние, через молитву, через прибегание к богатству церковных и таинств, и требований, и других благих воздействий, чтобы мы не попали под гнев Божий, который грядет на тебя. Если мы будем по делам находиться с ними, то гнев Божий нас обязательно поразит каким-то образом, и в временной жизни, и вечно, не дай Бог, уйти в таком состоянии. Поэтому так важно уразуметь вот эти слова, чтобы нам на практике постоянно вот выходить из качества сопротивления. Поэтому, борясь со страстью, мы боремся и с этим противлением Богу в себе, и как бы уходим из этого стана и возвращаемся в стан верных, которые получают благословение от Бога. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть апостол приводит ряд злых деяний, качеств, которые нужно отложить. То есть вот это очень такое точное слово. Отложить. Допустим, у нас есть какая-то вещь, и мы можем взять ее и отложить в сторону. А можем носить ее на себе. И, то есть от нас зависит, от нашей воли, как мы поступим. Так и с гневом, с яростью, со злобой, злоречием, сквернословием уст наших. То есть можно сквернословить, а можно отложить раз навсегда. Сказать: с этой минуты, Господи, укрепи, никогда больше гнилое, скверное слово не выйдет из моих уст. И перестать эти слова произносить, даже мыслить о них. Тогда мы отложили. Гнев, кроме гневания на себя, на грехи, на бесов и страсти, это здравый уровень гнева, мы не можем гневаться на все остальное. Если мы гневаемся на братьев, на сестер, на обстоятельства жизни, на там, каких-то правителей, на кого угодно другого, то мы грешим, ибо страсть гнева злая, одна из смертных грехов, у нас возрастает и укрепляется, ибо она неправильно направлена. Затем мы впадаем, естественно, в гневное осуждение и срываем свою злобу на ком-то. Этим самым мы показываем, что мы не верим в промысел Божий, потому что именно Он судил нам жить в такой стране, под таким правительством, в таких условиях, а мы с этим не согласны. Не согласны не своим состоянием греховным, которое нас губит, а именно с окружающими, от нас независящих обстоятельств, условий и так далее. И этим мы показываем свое неправомыслие и грешим против промысла Божия, против веры в Бога по сути. Потому что какая же это вера, если я не изменим себя занимаюсь в новый образ по Христу, а занимаюсь тщетным, таким умственно-душевным напряжением изменить что-то окружающее через отдачу себя гневу, ярости. То есть ярость как бы особое проявление страсти и гнева, настолько, что кипит ярость. Когда человек вообще теряет полностью контроль, внимание, безумным становится, и уже несет его, как говорится, поток гнева, и он воплощает уже какие-то свои эти гневные пожелания, начинает что-то там бить, ломать, тращить, там, на людей кидаться, так, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это отложить. Злоба – это вообще злое качество души, злое расположение. То есть человек просто все время озлоблен. Он все время на все у него вызывает раздражение, он все время на всех злобно смотрит, злобно воспринимает. Вот с него идет эта жуткая, злая такая сила. Ко всему, что не прикоснется, чувствуется злоба. Злоречие. Понятно, что злая речь. То есть, когда речь человека не добрая, не благая, а несет не в зависимости от конкретной темы, она несет злое. Он злоречив. Он говорит о людях, обстоятельствах, о промыслах зло только. Злое. То есть не согласен с Богом, не согласен с волей. Постоянно речь его и поток злая. Ну и сквернословие мы уже говорили. Не говорите лжи друг другу. Еще очень важное качество христианина – это уйти от отца лжи сатаны путем удаления от лжи. То есть не говорить ложь, значит, это не быть сыном дьявола, а быть сыном Божьим. Ибо правда, истина – это Божье качество, а ложь – это качество отца лжи сатаны. Поэтому вся эта жизнь, мы видим, отравлена ложью. Земная жизнь вся отравлена ложью. Мы видим, что лгут все на всех уровнях, начиная с правительства и заканчивая последним, там, уборщиком или дворником. Все лгут. Ты убрала листья? Да-да, я убрала. А листья еще не убраны. Это маленькая ложь. Наверху правитель – большая ложь. Изберите меня, и завтра жизнь будет у вас раем. Выбирают, жизнь не становится раем, новые войны, конфликты, убийства, крах экономики там, и так далее. Мы наблюдаем это. Поэтому ложь господствует. И мы рождаемся как бы вот в это поле лжи, в господство лжи. Но требования к нам другие. Мы иные. Мы не от мира сего. А ложь – это есть как бы разлитое качество этого мира. Потому что князь мира сего, отец лжи. Поэтому ложь, она здесь как бы основное качество. Еще другое – лукавство. Ложь и лукавство. Вот. Похоть злая. Да? Похоть в этом мире что? Похоть плоти, похоть отчасти и гордость житейская. Вот что господствует в этом мире. Значит, мы должны свою инаковость, свою принадлежность к сынам Божьим, к сынам не от мира сего, показывать чем? Как раз противоположными качествами. То есть не похотствовать очами, плотью, смиренными быть, а не гордыми, и не иметь этой как бы одность лжи, не лгать. Но здесь есть нужда объяснить, потому что нельзя это воспринимать как-то так примитивно, поверхностно, потому что люди не понимают, что такое ложь и что такое правда Божия. Часто они путают. Они считают, что любое несоответствие сказанного и сделанного есть ложь. Нет. Не любое. Мы это видим в сегодняшнем Евангелии, когда Господь сказал, идите к священникам, а потом ожидал, чтобы они вернутся. Это же несоответствие его повеления и ожидания. Но разве Господь мог солгать, или мы можем его обвинить в лжи? Нет. Как раз правда Божия в данном случае заключалась в том, что они должны вернуться и поблагодарить Бога. В этом правда Божия. Поэтому правда Божия – это то, что служит по воле Божией к благу всей твари и, прежде всего, того, кто ее воспринимает и являет через себя праведник. А ложь – это противоположное. Это то, что служит удалению от Бога и причинению зла и вреда твари. Поэтому Господь и сказал нам заповедь – ищите прежде всего правды, то есть Царство Небесное и правды Его. Сейчас оставим в стороне Царство Небесное, это как это благодать Духа Святаго, а говорим о правде Его. Потому что благодать Духа Святаго – это как бы вот качество, которое мы хотим сжать для себя. А правда – это наше проявление как бы вовне. То есть мы должны поступать по правде Божией. Но чтобы поступать по правде Божией, мы должны ее найти сначала. Она не дается в готовом виде. Это творческий процесс. А найти правду Божию, это значит иметь дар развлечения. Вот сейчас сложились такие обстоятельства. В чем правда Божия? Вот и абстрактно это невозможно расписать. А конкретно на ряде примеров можно показать, как часто несоответствие... Ну, библейский пример с блудницей. Когда пришли соглядатаи из израильского народа, то есть шпионы, скажем, да, сделать перед тем, как нападать на этот город, то блудница, да, вы знаете, она их покрыла. И когда ее прямо спросили внутренние спецслужбы, так скажем, а где вот эти шпионы, которые пришли нам навредить, то она показала им совершенно другой путь. Вот туда они ушли, И спасла их, и потом за это, когда Господь попустил, пришли сыны Израилева, они же этот город взяли, всех, а ее они сохранили жизнь, за то, что она была блудница. И уж никак она не была дорога по своим качествам. Но она поступила по правде. Хотя формально она сказала ложь. Нам кажется, что если человек говорит, они пошли той дорогой, а они пошли другой, она их покрыла, то она солгала. Да, для этих заблудших людей она так бы солгала. Для им она сказала ложь. Но пред Богом это не было ложью, ибо она нашла правду Божию. А правда Божия была помочь Божьим людям, помочь промыслу Божию осуществиться в данном месте. И он и без нее бы осуществился. Но она со своей стороны к нему приобщилась, получила за это награду и прославление в Писании на все века. Блудница прославлена, ибо нашла правду. И таких примеров можно много привести. Когда формально человек вроде говорит что-то одно, а на деле другое. Потому что важно здесь не придираться к слову и к какому-то формальному положению, а понять глубину сути. Почему? Что движет человеком? Для кого он это делает? В чем правда Божия в данном случае? Врач, оперирующий человека, тоже говорит неправду больному. Но цель врача не обмануть больного, а поддержать, укрепить, вселить надежду. Ибо в таком случае и как бы его шансы на выживание, на оздоровление после тяжелой операции увеличиваются. И никто не считает врачей-хирургов лгунами. Хотя все знают, что никто правду не скажет. Или если что-то случилось с тяжелым человеком, скажем, сыном или дочерью, а мать лежит в больнице с сердцем тяжелым, то, конечно же, прийти ей вот в этот момент приступа и сказать, вот сегодня ваша дочь или ваш там сын попали под машину, это будет добить ее. Она этого не перенесет. Поэтому правдой, такой вот примитивной правдой можно убить, ибо она правда факта, но не правда сути, не правда пред Богом. Какая же правда, если человек придет, скажет правду, убьет человека этим? В чем тут правда? Нет здесь правды. Правда – это выждать. Когда человек укрепится, получит какое-то укрепление, оздоровление, а потом сказать скорбную новость, печальное известие, чтобы она уже отнеслась, пережила это, там, молилась. Или так. Но в тот момент нельзя было, когда лежала с приступом в больнице, ее добивать таким скорбным известием. Это было равносильно убийству. Поэтому можно правду убить, а ложью спасти. Но ложью, опять-таки, не как происходное от сатаны, а как бы несоответствие факта, то, что мы называем иногда ложью. Поэтому, если апостол говорит, не говорите лжи друг другу, то именно сатанинской лжи. То есть не лгите друг другу из корыстных, греховных, страстных побуждений. А если вы что-то покрываете, брат, например, это похвально. Вы остановите зло. Вы не даете как бы человеку согрешить. Потому что, ой, ты не видел там брат мой? Не, брат, я не видел. Покрыли брата. А потом мы помолились о том, о другом, чтобы этот конфликт не возник, не исчерпал себя. И как бы на вас зло это остановилось. Вы просто правильно ситуацию просмотрели, что если вы сейчас правду скажете, такую примитивную, то и этого огорчите, и того подставите, и сведете их в конфликт, и чем-то кончится еще неизвестно. А вы будете с голой формальной правдой сидеть и потешать бесов, что вот, по сути, как бес, потому что только бес стравливает людей. А когда вы покрыли в данном случае конфликтующих братьев, как бы сокрыв что-то, допустим, сказал брат плохое на брата, так что поправить надо и сказать, так, вот брат такой сейчас о тебе сказал, это правда будет Божия? Нет. Это не будет правда Божия. Это будет, что вы будете как бы усилителем зла. Поэтому не так все примитивно даже понимать, а точно понимать, о какой лжи говорит апостол Павел. И после этого, когда мы отложим все эти злые качества, можно говорить об обличении в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть вот как бы отложение всех этих злых качеств, избавление от этих злых навыков, страстей, оно происходит как раз с обличением в нового человека. То есть это и есть качество нового человека. Ибо новый человек по Христу, по Богу созданный, не может иметь эти качества. То есть ни гнев, ни ярость, ни злоба, ни злоречие, ни сквернословие, ни лгать друг другу и так далее. То есть и по этим качествам мы можем судить, вовлеклись мы в нового человека или нет. А в новом человеке нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни вару, ни скифа, ни раба, но все и во всем Христос. То есть как бы эти земные различия, которые важны в повседневной жизни, потому что как можно, скажем, раб и настоящий раб, то есть вот исторический, да, и господин, ну как же можно их в земной жизни считать равными? Никак. Так верный, там неверный. И человек разной там национальности, происхождения. В земной жизни это все имеет значение, и все это как бы влияет на нас. Но в новом человеке, то есть если и раб, и господин его станут новыми в Христе человеками, то в них будет обитать Христос. И если, вот на примере, да, в рабе Христос и в его господине Христос, то неужели Христос, один и тот же, сам себе будет враждовать? Неужели отношения этих новых во Христе людей, в которых обитает Христос, не изменятся настолько, что и вовне проявится? Они настолько проявятся, что либо этот человек освободит его от рабства, либо, если ему это не полезно, то он будет только формально как бы пребывать в рабстве, но по отношению он будет братом возлюбленным. А что еще нужно человеку? Если он смиренный, его не ущемляет как бы само положение социальное, если он получает компенсацию отношений брата с братом во Христе на равных, то он как бы на корочку, на документы не смотрит. С таким образованием или с таким образованием, такое положение или такое положение, это его не ущемляет. Он знает, что они во Христе братья, и Христос и в том, и в другом, а Христос никогда не разделяется. И да будет такое вселение Христа в каждого из нас. И да будем мы воистину братьями во Христе, друг друга любящие, поддерживающие, помогающие идти путем спасения. И тогда и в Царстве Божьем мы будем своими. Аминь.